Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Владимир. У меня следующий вопрос. Как исповедь вы говорите не превратить формальность, какой должна быть исповедь? Следующее. Вот когда Господь посылает на землю ребенка, не нарушает ли он свободу воли?
На исповеди требуется говорить только о самом главном. То, что наиболее беспокоит совесть. Не перечислять грехи. Потому что исповедь – это не отчет о проделанных грехах. Слышите, пожалуйста, запомните. Не отчет о проделанных грехах, а необходимо просто покаяться перед лицом священника, так как перед Богом, о том, что наиболее беспокоит совесть. В отношении же ребенка, я вам скажу, это никакое не насилие. Это естественный закон природы. Закон природы, который распространяется на всех, не только на человека, а на весь мир. Дети – это естественное рождение. И тем более уж сейчас особенно, по-моему, говорить о насилии не приходится, когда уж столько средств, с помощью которых избегали, что и говорить даже об этом нечего. Так что можно быть спокойным. Пожалуйста. Так.
Может ли обычный человек, может быть, не крещенный, либо крещенный, но не выцерковленный, благочестивый, который ведет праведную жизнь, не ходит в церковь, делает добрые дела, работает, и так далее. Но положительный некий герой. Может ли такой человек снискать любовь Божию и войти в Царствие Божие? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как лично вы ощущаете присутствие Бога? Какие-то личные примеры из вашей жизни? Спасибо.
В отношении первого вопроса, я вам скажу так, каждая религия, в том числе и христианство в особенности, предлагает правильный путь человеческой жизни. Представьте, мы заблудились в лесу, вот множество дорог, куда идти? Вот христианство предлагает и говорит, что этим правильным путем является жизнь по совести. И эта жизнь, она должна ориентироваться не только на поступки внешние, но и должна касаться содержания моей души. То есть, я могу никого не убивать, но могу ненавидеть. Это ужасно. Я могу никакого зла не причинять кому-то, но могу завидовать страшно. Вы слышите? Я могу, кажется, быть порядочным человеком, но быть невероятно тщеславным и так далее. Так вот, христианство призывает именно вот к такой жизни, касающейся не только внешнего образа жизни и поведения, но и прежде всего касается внутреннего состояния души, ибо оно порождает наши дела. И если человек, допустим, не знает ничего о христианстве, не слыхал, мало ли, воспитан таким образом, но, тем не менее, он следует голосу совести, то об этом прямо сказано. Каждый, делающий правду, приятен Богу. Ибо Богу нужно не внешнее просто исповедание. Внешнее исповедание, оно открывает нам путь правильной жизни. А нужно что? Состояние души, соответствующее Богу. А Богу что соответствует? Праведность. Вот так. Поэтому для человека, незнакомого с христианством, так, и который не знает, как ему жить, но который следует закону своей совести, да, он, я думаю, что будет принят Богом. Но если он знает, что такое христианство, и не хочет, вот тогда уже лукавый уловляется в лукавстве своем. Вот такова ситуация. В отношении себя, не буду исповедоваться перед всеми. Да, так и быть уже. Пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос такой не теоретический, а скорее такой пропущенный через сердце. Вот вы сейчас в своей речи, докладе, проповеди сказали, что все даже отрицательные моменты, которые происходят с человеком, они идут ему на пользу. Вот, как бы Творец предусмотрел все на пользу человека. Вот как раз в эти дни год назад у меня очень тяжело умирала мама в Крыму. Очень тяжело от рака. Я хотел бы уточнить, в чем промысел?
Я хотел этим сказать, что христианское учение говорит, что в нашей жизни нет случайностей. Если Бог есть любовь, то основным законом нашего человеческого бытия является не что-нибудь, а любовь. Так? Любовь. И, следовательно, все то, что совершается, оно направлено к тому, чтобы человеку помочь понять то благо, которое открывается ему с Богом. Только в данном случае, в вашем случае, то же самое. Я думаю, что вам это очень хорошее напоминание о том, что, оказывается, наша жизнь здесь земная не вечна. Скоро и нам придется идти туда, куда ушли наши мамы. И, следовательно, встает вопрос, какими мы встретимся там с нашими мамами? Сможем ли мы посмотреть им в глаза? Честными или бесчестными? Чистыми или грязными? И так далее. Вот какая польза. А мы все должны туда пойти. Все. Рожденный смертен. Но с чем пойдем? И вот видите, оказывается, даже кончина наших любимых людей, она еще раз нас подталкивает, чтобы мы опомнились и готовились к тому, чтобы достойно войти туда, а не так, как животные. Достойно войти. Вот так. И здесь, насколько это возможно, уже молиться и о себе, и о своих усопших родных. Вот так.
Как совмещать творчество и православную веру? Не противоречит ли это вере?
Что такое творчество? Надо же это понять. Что такое творчество? Андрей Рублев творил или нет, когда написал свою «Бессмертную Троицу»? Не правда ли? Вот вам, пожалуйста. А разве Пушкин не творил? Сколько у него замечательных. Возьмите его, восстань, пророк, и вижте в нем. А вспомните Лермонтова молитву. В минуту жизни трудную. Вот. Видите, сколько угодно. Смотря как творчество. Творчество – это слишком общее понятие. Но оно, как и любая деятельность человека, может совершаться в разных ключах. Как в пении. Ноты одни и те же. А смотря какой ключ вы подставите, скрипичный или басовый, музыка будет разная. Так и здесь. Поэтому творчество оно должно совершаться в ключе христианском. Ну, что это значит, это, конечно, отдельный разговор.
Алексей Ильич, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня возникает такой вопрос. В интернете стало очень много непонятной грязной информации от различных блогеров по поводу таинства венчания.
Таинство венчания?
Да. И говорится о том, что Авраам якобы подкладывал свою жену египетскому фараону, что Ревекка умерла в родах. Ну, в общем, и говорят, что православных людей венчают по какому-то черному ветхозаветному сценарию. То есть можете объяснить подробно, в чем здесь подвох, и что эти люди хотят, чем они хотят запутать православных людей?
Дело в том, что какие основания, утверждать можно все, что угодно. Я, например, утверждаю, сейчас я вам сделаю открытие, и вы все будете в восторге, конечно, что в созвездии рака водятся раки. Если кто не согласен, докажите, что не согласен. Так что утверждать можно все, что угодно. Вот. И так, это первое. Второе. Причем это Авраам, и причем таинство венчания. Авраам ничего не устанавливал. Таинство венчания возникло только в христианскую эру и Христом. И оно связано с чем? Я вам скажу, с тем, чего древний мир, в общем-то, не знал. И открою одну из тайн, которые, кстати, воспользуюсь вашим вопросом, которые очень важны. Брак. Что было во всем древнем мире? Кто такой жена? Жена – это или рабыня, или служанка, или просто, так сказать, объект для наслаждения. И больше ничего. Христианство сделало беспрецедентные открытия, обращаю ваше внимание. Христианство вдруг сказало, что жена для мужа, как и муж для жены, это одно теперь тело, не два, а одно тело. Что это значит? А значит, вот что. У меня лекция. Друг, студент с кислой физиономией подходит, можно мне, Алексей Ильич, не присутствовать на лекции? Я говорю, что случилось? У меня зуб болит. Я говорю, ну прости, голубчик, но это же зуб болит, не ты же. А ты тут при чем? Ой, вам бы шутить. Вы поняли, что христианство открыло, и поэтому ты должен к жене относиться как? Ты будешь резать свое тело, бить свое тело? Нет. Ах, не будешь? Интересно. Послушай, какое открытие. Это не объект, оказывается, посторонний при тебе, а твое собственное тело. Это потрясающее открытие. И вот это единство мужа и жены объединяется теперь чем? Вот этим таинством. Церковь установила таинство. То есть для людей, которые хотят осуществить в полноте это единство, единство не просто тел, а душевное и полное единство, объединяется чем? Вот этим таинством. То есть и спрашиванием у Бога: «Господи, помоги нам быть действительно и телом, и душой, быть едиными и никогда не делать никакого зла друг для друга, а жить в мире». Вот и все. Вот все таинство.
Здравствуйте. Меня зовут Валерия. Совершенно недавно я посетила творение Антонио Гауди.
Что?
Ну, недавно была в Испании просто вот. И если мы говорим о культуре, о творении разных культур, которые связаны с Богом, есть такое творение Гауди, как Саграда Фамилия, в общем-то, задуманная как для молитвы всех народов Богу. И у меня такой вопрос. Вот я стояла там и осознавала то, что я отношу себя к православию. Остальные люди, думая также о Боге, думая также о вечном, они стоят, молятся, ну не по православным канонам, так скажем. И у меня возникло ощущение огромного такого страха, ну вот за людей, которые не знакомы с православием. Что же будет с людьми, которые по своей природе, по территориальному происхождению, по каким-то, ну, культурному воспитанию просто не имеют возможности знать о православии, и будут ли они спасены, и каков промысел Божий насчет этих людей, которые Бог любит всех и Бог милостив. Вот это первый вопрос.
Хорошо, сейчас можно по вопросу? Да, хорошо. Не беспокойтесь. Бог, оказывается, любит нас даже больше, чем мы любим и беспокоимся. Не беспокойтесь. Действительно, Бог, надо же понять, мы привыкли слишком к словам. Бог действительно нас любит. Причем как любит? Причем кого? Вы думаете, верующих только? Всех. Всех. Верующих и неверующих. Христиан и нехристиан. И каждому он воздает не злом, не справедливостью, а любовью, которая вся направлена только к одному, только к одному, чтобы человек в конечном счете пришел максимально, насколько это возможно, сознание того, что ему необходим Бог. А дальше, в зависимости от степени его ревности, он приблизится, может, постепенно, может, и к православию. А может, если не успеет здесь, ничего, после смерти откроется все. И если человек будет здесь стремиться к истине и к добру, он там и выберет добро. Кого? Бога, а не зло. Вот так. Да. Так что можете быть спокойны.
Да, спасибо. И второй вопрос. Юлия Латынина, слышали ли вы об этой женщине, которая совершенно недавно презентовала свою книгу, которая называется «Иисус. Историческое расследование».
Нет, не слышал. Но таких книг выходило очень и очень много. Выходило. Поэтому вся суть в том, что, в чем вопрос.
Вопрос в том, что православие говорит о том, что Иисус и вот, ну, только православная вера – это истинная вера. Но существовали эти теории еще до того, как пришел Иисус. Мусульмане навязывают свое, говорят, что он только вот наш Бог. Православие, соответственно, пытается оградить людей от других вер. И она говорит как раз о том, что это все было до пришествия Иисуса, и каждая религия пыталась навязать вот свое. Просто именно на Иисусе был поставлен акцент, и после этого уже пошла вот, ну, такая вот другая история. Хотелось бы просто узнать ваше мнение, но...
О своем мнении я уже, кажется, сказал, я сейчас только повторю. В том-то и дело, что тот же Энгельс, который специально занимался, у него не происхождением христианства, тщательно занимался, не как-нибудь, обращаю ваше внимание, и он бесспорный авторитет, он человек был действительно очень умный, образованный. Он прямо говорит о том, что христианство возникло внезапно, без каких-либо подготавливающих моментов, внезапно, вот ничего не было. И вдруг появился Иисус, и сразу началось. Беспрецедентное и беспричинное совершенно явление в истории. Авторитет очень серьезный, и об этом пишет не он, об этом пишут очень многие исследователи. Потому что действительно так, сразу, неожиданно. Потому что нигде вы не найдете ни одного из этих догматов, я говорю, это отдельные лекции надо читать, но в Академии я читаю об этом, догмат Троицы принципиально отличается от всех тех семейных Троиц, которые были в языческом до этого мире. Принципиально. Боговоплощение – совсем другое учение по сравнению с теми богами, о которых пишут, как они воплощались, превращались, принимали маски. Совсем другое. Страдание, крест, крестом спасение – это вообще беспрецедентно. Вообще просто. Ни в какие, я бы сказал так, ворота не лезет. Проповедь Христа распятого иудеям – соблазн. Посмотрите, кому, которые имели, кажется, богооткровенную религию – соблазн. Эллинам всем. Ну что вы, это безумие. Спаситель кто? Это новый Август. Август – это император римский, при котором Римская империя достигла величайшего расцвета в свою историю. Вот-то такой, а тут вдруг кто? Повешенный на кресте, как самый последний раз преступник, он спаситель. Откуда это она, интересно, взяла? Нигде не найдется таких вещей. Можете быть совершенно спокойны.
Благодарю вам. Доброго
здравия.
Пожалуйста.
Добрый вечер, Алексей Ильич. Я хочу поблагодарить вас за вашу работу и за то, что я сегодня здесь задаю вам этот вопрос. Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, кто такие нищие духом?
Хорошо. Речь идет здесь не о материальной стороне, как вы понимаете, потому что нищие духом. И под нищетой духа, разумеется, следующее. Вы только послушайте, что я сейчас буду говорить. Я христианин. Вам понятно? Следовательно, я буду жить по-христиански. Понятно? Понятно. То есть, я не буду лукавить, я не буду лицемерить, я не буду притворяться, я не буду лгать, я не буду осуждать. Вдруг звонок. Что? Он негодяй. Я же сказал, не буду осуждать. И так далее. Оказывается, как только, если я действительно искренне принял решение жить по христианским заповедям, я на каждый момент ловлю себя. Опять споткнулся, опять упал, опять провалился, опять соврал, опять притворился. Да что же это такое? Господи, помоги! Слышите, оказывается, я не могу не притворяться, не могу не лгать, не могу не обманывать, не могу не тщеславиться, не могу не гордиться, голубчик, что ж ты можешь? А что ты можешь? Нищему дать копейку и ждать, Господи, давай мне миллион? Да? Что ты можешь? Оказывается, но мне трудно в этом сознаться. Я православный, и у меня даже крест на шее. Ты воцерковленный. Но я настолько хорош, что попробуйте тронуть меня, и вы в ужас тогда придете. Вот, оказывается, что такое нищета духовная. Блажен, кто сможет объективно посмотреть на себя и увидеть на самом деле, до чего же ты хорош. Блажен почему? Потому что только увидев это, я могу понять, в каком я нахожусь состоянии, и могу действительно обращаться от всей души к Богу. Господи, помилуй меня, помоги мне стать хоть немножко христианином. Вот так.
Благодарю вас, Алексей Ильич, спасибо большое. Вы нас вдохновляете всех на хорошие дела. Спасибо.
Здравствуйте. Слышно?
Да.
Спаси Господи вас, Алексей Ильич, за ваши труды.
Вас самих спаси, Господи.
Аминь.
Это так, вы знаете, от меня говорили, что монахини так в монастыре поздорят что-то друг с другом. Спаси тебя, Господи, саму тебя спаси, Господи. Вот поэтому я ответил. Да, пожалуйста, пожалуйста.
Из-за чувства юмора тоже спаси, Господи, Алексей Ильич. Два вопроса.
Ой, даже два.
Серьезных. Петр, Москва. Первый вопрос. Алексей Ильич, вот сказано, все простит Господь, кроме греха, на Духа Святого. И в одних объяснениях я читал, что есть такое объяснение, что к этому греху относится такой аспект чрезмерное упование на милость Божию. И вот живя, мы противостоять, это вот созвучно с тем, что вы сейчас отвечали, мы противостоять врагу рода человеческого сами по себе не можем. Нет у нас на это сил, мы как бы надеемся и спасаемся, надеясь на милость Божию. Если это так, то скажите «да». Так вот, как не переступить вот эту грань чрезмерного упования на милость Божию в том отношении, что когда ты стараешься, да, блюдешь себя, но тем не менее какие-то моменты, может быть, падаешь, поднимаешься, но вот чтобы не достичь вот этого чрезмерного упования, что будет являться грехом. И так ли это? Это первый вопрос.
Ну, сразу же по одному, знаете, а то так...
Как скажете.
Да, по одному, конечно, да. Надо, во-первых, понять, что такое хула на Духа Святого. Дух Святой – это Дух Истины, как говорит Христос. Придет Дух Истины. Поэтому под хулой на Духа Святого подразумевается сознательное противление человека тому, что он видит, это истина. Привожу пример, чтобы вы знали. Воскрешает Христос Лазаря четверодневного, смердит. Решение Синедриона – убить не только Христа, но и Лазаря. Убедившись уже, что это действительно Мессия, действительно Сын Божий. Ясно? Решение вот, это действительно противление Духа Святому. Но в какой-то степени таким противлением Духа Святого является, когда я знаю, человек невиновен, а я все равно обвиняю. Вот, то же самое. И поэтому в разной степени мы можем действительно согрешать. А насчет уже упования, как вы говорите, надежды на милость Божию,
я думаю,
совесть подскажет, что я лукавлю.
Все.
Вот так.
И второй вопрос по теме сегодняшней беседы вашей. Вот вы сказали, то, что сейчас, в принципе, происходит, и то, что люди могут видеть, и вот вы объясняете, смотрите, что происходит, и будьте осторожны, аккуратны, рассуждайте об этом. У меня вопрос такой. Если в какой-то момент это навязывание той противоположной нам, христианам, стороны будет более очевидно и более сильнее, как, на ваш взгляд, нам, христианам, фактически и действенно на это реагировать, то есть действительно открыто, скажем так, противостоять или как-то там, я не знаю, ходить в затвор и погружаться в молитву. Вот сориентируйте для нас, для обывателей, людей, ну, пока еще мирских.
Я понял. Да.
Спасибо.
Каждому нужно реагировать в соответствии с тем квадратиком жизни, на котором он поставлен хозяином. Потому что мы иногда ничего не понимая, начинаем говорить о делах. О делах, вы знаете, там министров, там президентов, патриархов, я не знаю кого, не зная всех обстоятельств. Тогда мы здорово погрешаем. Потому что нельзя, не зная, утверждать. Так вот и здесь. Каждому отведен у нас свой квадратик жизни. И в рамках этого квадратика, этого поля деятельности, мы должны делать то, что считаем правильным, разумным, и поступать по-божески. Только. А когда мы начинаем судить, а Бог знает, о ком и о чем, мы здорово погрешаем. Здорово. А знаете, почему здорово, когда мы осуждаем? Потому что этим самым мы проявляем, обнаружив, что свою гордыню. А знаете как? Я бы такое не сделал. Теперь поняли, до чего я хорош? Поняли? Я бы так не поступил, как какой-нибудь там патриарх, президент, епископ, министр, чиновник. Я не такой. У епископа Феофана, свидетеля, есть такие слова замечательные. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Вот это уже грех. Надо стараться избегать этого.
Спаси Господи.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Насколько я понял ваши лекции, вы практически отождествляете душу и личность. Это напрямую следует из Писания святых отцов или все-таки нет?
Нет. Нет. Кстати, так уж скажу, для всех это очень важно. Самое неопределимое, насчет чего бьются философы, богословы, уж я не говорю богословы, это определить, что такое личность. Никак не могут, что такое личность. Конечно, это не душа, совсем нет. Потому что душа – это совокупность массы свойств, которые присущи человеку. А личность – это самосознание, это я. Я. Самосознание. Так, по крайней мере, я понимаю. Вот что такое. И более того, это я, вы подумайте, я могу оценивать свой ум. Говорит, какой же я дурак. Избавь Бог, когда я оценю себя, какой же я умница. Ну, это вы сами понимаете. Так что душа и личность совсем не тождественные понятия.
Просто я акцент, видимо, не поставил. Святые отцы говорят о том, что от личности вообще там останется? Или туда уйдет именно душа, а от личности
святые от я? Отцы говорят о человеке как образе Божьем. Вот так. И они об этом говорят. Да. А личность? Так, хорошо?
Как объяснить ребенку-инвалиду, каждый день страдающему из-за своего заболевания, что Господь к нему добр, и страдания, попускаемые ему Господом, не должны быть напрасны? Как сделать так, чтобы ребенок не испытывал злости на Творца за свою болезнь?
Ой, Боже мой, какой вы задаете вопрос. Как? Как это нужно искусство? И что сказать? Это другое. Это нужно искусство, чтобы как? Вы знаете, одни и те же вещи. Вот можно сказать так, и они будут приняты. А можно эдак, и человек отвернется. От чего зависит? От искусства человека. Но больше всего зависит от того, с какой любовью человек говорит это. Любовь и разумность. Вот эти две составляющие, без которых невозможно никого ни убедить, ни объяснить. Разумность, то есть рассуждение, и любовь. Вот как ребенку, слушайте, ну разве так можно задавать такой вопрос? Ребенок это кто? Год, два, пять, десять, 15, 17,5, 17-11 месяцев? Какой ребенок? Ну так же вы же понимаете же, что такое ребенок. Каждому возрасту посмотрите, как меняется психология у человека вот в этом период. от 0 до 18, если мы считаем так, какой ребенок? Есть написано, какой ребенок или нет?
Нет.
Ну вот видите, это очень часто мы задаем общие какие-то общие понятия. Это одно – возраст. Второе – психология какая. Вы знаете, до чего разные же мы все люди. Мы очень разные люди все. Индивидуальность у каждого из нас просто особенная. Поэтому опять нельзя. Третье – кто это будет говорить? Какая мама или какой папа? И как будет говорить? С ними тоже надо опять отдельно рассуждать. Слушайте, неужели мы не помним из школы, что уравнение даже с двумя неизвестными не решается? А тут уже целых три я наговорил. На самом деле их больше. Поэтому могу сделать только один вывод. Если это ребенок уже, который способен рассуждать, который, если понимать, то в той степени, в какой он может принять основную идею христианства, что мы созданы не для этой жизни. Слышите? Мы созданы не для этой жизни. Я повторяю еще раз. Мы граждане не этой жизни. Наш дом не здесь. Здесь мы находимся в гостинице только. В гостинице, в которой в любой момент нам приходит хозяин и говорит: «Ваше время истекло». Помните Золушку? Все. Освободите гостиницу. Надо понять, что мы предназначены к вечной жизни, а не к этому мигу. Часы идут, дни бегут, а годы летят. Неужели мы не понимаем, где же ум наш, человеческий, гомо сапиенс? Не к этой жизни мы предназначены. Это миг некий. А к вечной жизни? Какой жизни? Жизни? Да. Бог знал, для чего творил человека. И христианство говорит, человек предназначен к вечной жизни. К вечной жизни предназначен. Какой? Благой. Поэтому потерпи, голубчик, потерпи. Скоро мы вместе с тобой уйдем. Скоро придем в родной дом. Потерпи немножко. И если он будет действительно терпеть, с пониманием относиться так, то я думаю, что Господь даст ему утешение, как Христос дал утешение правому разбойнику, справа распятому дал, когда тот жестоко страдал. Сказал ему: «Сегодня же будешь со мною в раю». Нет сомнения, что этот разбойник пережил такое утешение, о котором даже нам и говорить не приходится. Хотите, я приведу один пример? У меня была знакомая одна женщина, врач. Это настолько человек горячий, ревностный, христианин. В советское время вдруг встать в собрание врачей, она: «Я верующая». «Ах, верующая? Фить, в сельцо!» И так далее. Просто я хочу сказать, какая она. Так вот. Проходит десятки лет, я вдруг получаю письмо от ее мужа. Пишет: «Лена», вот ее звали Лена, «скончалась. Перед этим она заболела водянкой. Причем она так тяжело страдала. Кожа лопалась у нее, и лимфатическая жидкость текла. Она необыкновенно страдала. И она, конечно, не только страдала, как она нервничала, все. Ну, всем понятно, какой ужас непрерывный шел. И вот вдруг, говорит, недавно, перед своей кончиной, утром я подхожу к ней, и она мне говорит: «Я сегодня, вот как тебя, видела, ко мне пришел апостол Павел и сказал: чем больше в постели, тем меньше в аду». И он дальше мне пишет, муж: «С моей Леной произошло нечто удивительное. Никаких больше нервов, никакого расстройства, никаких стонов. я поражен. А муж такой, если она была ревностной такая, то он так, ну, достаточно безразличный человек к религии. Он пишет, написал мне это письмо. И вы знаете, она была такая ревностная, что я понял, ей явился-то апостол Павел. Помните, какой он был? Гонитель христианства. Но уж если принял христианство, то все до смерти шел на все. Она была такой же. И ей явился апостол Павел. Запомните, чем больше в постели, тем меньше в аду. Мир снизошел на ее душу. О, вот вам, кстати, факт религиозной жизни. Факт это не фантазия, не сказки, не логика, не домыслы. Факт. Поразительный факт. Ну, хорошо.
Спасибо. Бог меня создал без моей на то воли, зная, что я буду грешным и, скорее всего, не смогу прожить жизнь, чтобы душа была способна попасть в рай. Получается, Он создал нас бороться со своими страстями. Но я лично не хочу жить все время в борьбе. И если бы у меня был выбор, я бы не рождалась. Справедливо ли то, что меня создали на эти мучения, и в чем здесь любовь?
Когда мы испытываем... О, сейчас я вам скажу. Помните Фауста, кто читал Гёте? Может быть, помните такие слова? Такие слова. Мгновенье, остановись. Слышите? Блаженство. Мгновенье, остановись. Ничего больше человек не помнит. Остановись только. Мы не пережили еще этих моментов, и поэтому уже говорим, зачем нам это? Пусть не беспокоится. И еще раз помнит, мы созданы для блаженства. А эти страдания, которые нам приходится переносить, это есть только необходимые условия для того, чтобы мы могли без вреда для себя получить то вечное благо, к которому приготовлен человек. Вы же посмотрите, кто мы такие. Вот сейчас человек, его подняли, Господи! Скотина стал. Да что ты будешь делать? Был человек, а стал скотина. А чего? Подняли на ступеньку. Нам, оказывается, ничего нельзя дать. Мы тоже с ума сходим. Больные насквозь. Так вот эти... И эти переживания, да, которые сейчас она терпит, она должна это понять. Еще раз то, о чем мы уже сегодня говорили. Не имеем здесь пребывающего града, города, то есть места, пишет апостол Павел, а грядущего взыскуем. Пусть не думает, что она будет вечно жить здесь на земле. Скоро-скоро, очень скоро окажемся там. Вот на что нужно обратить весь взор. Человек, который имеет веру в это, ой, как много это значит. Пример. Оптинский старец, один иеромонах, Никон, Беляев, в 20-е годы был арестован, все как положено, и как положено сажали тогда то, что они называли со шпаной. Обрили, остригли, сняли эти все мантии и все это прочее, одели Бог знает как, в этих ужасных условиях, это вши ползут. Грязь, мат. И вдруг от него получают записку. Радости моей нет предела. А оказывается, что может быть человеком, который не просто по-христиански оценивает эту жизнь, Но он постоянно пребывал в молитве. Какой молитве? Для всех нас как это важно, если мы хотим поменьше страдать своей душой. Все хотим, все хотим. Хорошо? Хотим? Хотим. Молитва, оставленная нам, всем, всем сонмом святых этих 2000 лет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Сколько раз? 1, 2, 3. До тех пор, пока еще я могу разумно. Через какое-то время еще, еще, еще. И тогда увидим. Это же опыт множества людей. Вон игумен Никон Воробьев говорит, когда я сидел с этой шпаной, строил Комсомольск на Амуре, говорил, я комсомолец-то, а не эти комсомольцы. Говорит, эта молитва давала такое утешение души, которое все погашало вот этот ужас этой лагерной жизни. Пора бы нам начать учиться молиться. Мы не учимся, мы только православные, и хватит. Уж тогда, знаете, лучше вывеску повесить, все, я православный, и ходить с вывеской. Не православный тот, кто не молится. А чтобы научиться молиться, нужно учиться вот этой священной молитвой. Короткая, ясная, но ее надо от всей души и с полным вниманием. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Раз, еще раз, еще раз. И как можно чаще. И мы тогда приобретем то, что называется религиозным опытом. Мы поймем, что такое общение с Богом. Мы тогда поймем, что такое мир души. Мы тогда поймем, почему этот Никон Беляев мог сказать из этих жутких условий написать такую фразу: «Радости моей нет предела». Вот с чем мы соприкасаемся. Как важно это знать и делать. Делать. Да.
Спасибо, здравствуйте. Алексей Ильич,
погромче.
Вопрос по поводу поста современного человека. Пост. Ну, в части пищи. Ну, получается, что люди исключают просто какие-то продукты, и на этом зачастую все останавливается. И, ну, Игнатий Брянчанинов писал о том, что пост должен быть обязательно сопряжен с молитвой. Есть ли, ну, так скажем, грубо говоря, цена посту вот этому пищевому, если современный человек, ну, дай бог, утреннее, вечернее правило там, но в течение дня, ну, вот, допустим, не получается у него.
Я вас понял. Скажу вам, что здесь нужно разговаривать с каждым человеком отдельно. Ясно только одно, что вот когда начнется Великий пост, первая неделя, сходите, может быть, если сможете, хотя бы в среду, первую неделю поста, и вы тут услышите, такие слова поют. По-славянски привожу. «Постящиеся, братья телеснее, постимся и духовно». И перечисляют, что такое духовно. «Оставим осуждение, оставим все оскорбления, оставим злопамятство» и так далее. Для христианства чрезвычайно важно именно вот это состояние души. А телесный пост нужно соблюдать рассудительно, а не формально. Что вы хотите, чтобы больной человек, у него язва желудка, и чтобы он там начал, что ли, так питаться? Да вы что? Это грех будет. Преподобный Пимен Великий написал, запомнить стоит, мы убийцы не тела, а страстей. Вот принцип поста. Поэтому духовный пост, то есть борьбы с этими, то, что в нашей душе возникает нехорошего, дурного, злого, вот что особенно важно. А тело в той мере, в какой это позволяет, наше состояние, наш организм, наши условия жизни и так далее. «Нет добродетели без рассуждения», сказали святые отцы. Вот так.
Дополнительно к вопросу о посту. Скажите, среда и пятница или есть, ну, суббота должна быть? Есть единое какое-то мнение?
Нет, есть единое мнение, что в православии среда и пятница считаются постными днями. Субботы нет, не считается. Суббота и воскресенье не считается. Более того, даже во время постов, то суббота и воскресенье пост даже облегчается. Но как? Это уже нужно подходить к рассуждению. Может, есть священник, с которым можно поговорить, или с разумным христианином поговорить. Вот так. Нет, среда и пятница – да. Но особенно пятница, потому что это тот день, в который совершились страдания Христа. Поэтому здесь особенно. Если трудно среда и пятница, ну, возьмите только пятницу. Трудно вообще пост, ну хорошо, хотя бы воздержите от мяса. Надо разумно подойти. Надо смотреть на свое тело, как на объект, который вот нуждается. Что ему нужно, этому ослику? Побольше ему или поменьше? Что ему дать, может, молочка? Может, или еще что? Это наш ослик. И за ним надо смотреть, как за осликом. Только и всего.
Спасибо, Алексей.
Пожалуйста. Ну, это что, это такая очередь? Тур Васильевич, ну уж придется, наверное, нам перенести на следующий раз. Да, вот так. Следующий, пожалуй, раз. Ну, последний вопрос.
Алексей
последний
Ильич,
вопрос.
Все. Алексей Ильич, смотрите, вот в вашей книге «Любовь и брак. Семья» нашел следующее. Игнатий Причининов указывает на закономерность, о которой мало кто знает. По закону духовному, услаждающийся тщеславными и другими греховными помыслами и мечтаниями, никогда не освободится от блудной страсти, сколько бы он против нее не подвязался. Что делать?
Молодец! Да. Значит, надо бороться с помыслами. Вот так. Бороться надо с ними, конечно. Причем как бороться? Так, как поется вот Великим постом. «Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя, о камень». Что это такое за страшные вещи поется? Что такое? Что за псалом невероятный? А именно, кто блажен? Вот пришла любая дурная мысль, тут же отбросить. Пока еще младенец. А уже когда вот тут начнешь развивать, то он тебя схватит за горло и поведет туда, куда не хочешь. Поэтому блажен, кто вовремя схватится и так сказать, разбиет младенца о камень. Камень же был это молитва.
Дорогие друзья, спасибо, что вы сегодня собрались на эту прекрасную встречу. Я надеюсь, что Алексей Ильич нас еще раз посетит, а может и два, и три.